Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
В игре сюжета должно быть не больше, чем в порнографическом фильме.
Если ты закончил все уровни, то там, не знаю, выходит какая-то голая женщина и
нет,
говорит тебе...
Нет, она не выходит, нет, к сожалению, ну, просто, или
очень,
к счастью.
Очень жаль. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы приветствуем вас на подкасте «Датский штурвал».
На волнах talkabout.ie.
Напротив меня сидит Дан Ротарь.
А напротив меня, вы удивитесь, но П.И. Филимонов.
И вот мы такие все удивленные. Сегодня поговорим про такую молодежную тему. Не нам, возможно, о ней говорить, но у вас нет другого выбора. Компьютерные игры.
Да, поговорим мы сегодня про мир компьютерных игр, про видеоигры. Я бы поспорил, что молодежные.
Ну ладно, возможно, немножко и не молодежные.
Но это мы выясним, да,
в процессе нашего обсуждения.
Обсуждения, да. И вот мы тут задались вопросом, это вообще... что-то такое серьезное или какая-то блажь вообще?
Ну, то есть, грубо говоря, если я могу огрубить, искусство ли это?
Да, вопрос такой, над которым до сих пор, по-моему, со дня возникновения первой видеоигры бьются...
А ты знаешь, какая была первая видеоигра? Есть в конспектах?
Я не сказать, чтобы специалист по теме, я в современные это игры особо не играю, но истории видеоигр... интересуюсь, и, насколько я знаю, первой видеоигрой считается, она была не массовой, она была где-то в каких-то там серьезных институтах, сделана на осциллографе, и, значит, нечто вроде такого тенниса было, что-то такое на осциллографе сделанное, из которого потом, в общем-то, вырос Pong, первый вот такой массовый видеоигровой автомат.
Вот я тебе наврал, я говорил, ты спрашивал, была ли у меня приставка, у меня была приставка вот как раз, где эти черточки играли в теннис.
Да, это вот, собственно, эта игра называется Pong, и ее прообразом было в каком-то НИИ создано, да, на осциллографе. Вот была такая игра, еще была игра какая-то Space Wars или что-то такое, она, опять же, не была массовой, там на монохромном экране, в общем, был какой-то космический кораблик с гравитацией даже, и там нужно было что-то там отстреливаться, бла-бла-бла. Но все-таки видеоигры массовое распространение получили в 70-е уже годы. Это относительно такой молодой жанр. И сначала это были аркадные автоматы, где вот существовала одна игра Pong в виде, да, две черточки, и они между собой
играли в теннис.
В теннис,
как будто
бы, да.
В теннис, да.
И изначально вот видеоигры, они существовали только в торговых залах, которые, кстати, и назывались аркады, эти крытые торговые залы.
И там огонь был еще такой, аркадный огонь.
Абсолютно верно. Да, это еще вот с тех самых времен. И тогда же, по-моему, в конце 80-х, уже ближе во второй половине 80-х, по-моему, появились первые домашние приставки. Это были те же тот же самый Pong, только заключенный в маленькую коробочку, которую можно было подключать к телевизору.
Ну, как, она не была маленькая, она была довольно большая.
Ну,
коробочка.
Я имею в виду не как аркадный огромный кабинет,
да,
ящик.
В сравнении с аркадным кабинетом это была действительно маленькая коробочка.
Да, и вот настоящая революция произошла, когда видеоигры из этих торговых залов переместились в комнаты подростков, и можно было не тратить уже кучу четвертаков, чтобы поиграть. Вообще, как же было устроено? Заведения стали покупать эти игровые автоматы, которые стоили очень дорого, их производство стоило дорого, и они ставили в какой-нибудь бар вот этот понг. Одна игра вроде бы стоила, там, по-моему, 25 центов, и в первый вечер, когда, по-моему, первый автомат в каком-то баре поставили, в первый же вечер хозяин бара позвонил в фирму, которая обслуживает этот автомат, привезла ему, говорит, там сломалось что-то, потому что почему-то кидают монетку, она назад вываливается. Так случилось так, что в первый же вечер переполнили просто этот автомат, и монетку было не засунуть. Вот такой был, в общем-то, старт у массового увлечения видеоиграми. Ну а потом все в 80-е годы, сначала в начале 80-х случился кризис видеоигровой индустрии, потому что игры производили кто угодно, в каком угодно количестве, и какого угодно качества, и только когда на рынок пришла японская фирма Nintendo, которая ввела там контроль качества и какие-то совершенно какие-то кабальные условия для производства, тогда случилось возрождение рынка компьютерных игр, которое... И, в общем, он процветает, цветет и пахнет, и по сей день...
Да, и развивается, и продолжает набирать обороты.
Сейчас, да, по состоянию на сейчасшний вот момент, насколько я знаю, если взять какие-то, например, самые кассовые фильмы, там какой-нибудь там «Аватар», допустим, или еще что-то, вот условный там «Майнкрафт» или там «Red Dead Redemption», какие-то такие игры... они дают огромную фору по кассе.
Ну, слушай, по играм делают кино, тот же «Майнкрафт», тот же такой «Анчартед».
Слушай,
там...
тема тоже очень интересная, прям отдельная, мы про нее поговорим. Почему-то это считается, вернее, я даже знаю почему, что практически не существует удачных экранизаций компьютерных игр. Это какой-то бич просто индустрии.
Ну вот я смотрел «Майнкрафт», и ну, я никогда не играл в «Майнкрафт», но я посмотрел кино, и мне, как человеку, не игравшему, это кино не зашло совершенно, хотя говорят, что фанаты «Майнкрафта», которые играли в него и собственно, ну, знают там тему и фишки, им, наоборот, это очень понравилось жутко. Но, возможно, в этом вся проблема, что...
Да, есть удачные примеры, но они все-таки подтверждают правила. Эти удачных фильмов по играм, конечно, которые окупились хорошо, в прокате себя показали, их, конечно, не так уж много, к сожалению или к счастью, не знаю. Но...
А, была же... Подожди, нет. По Assassin's Creed, по-моему, не было фильма.
Был.
Вот, мне кажется, вот он был хорош.
Там, по-моему, чуть ли не Фасси снимался, да?
Да. Вот. Да, было такое дело.
Хорошо, мы все-таки чуть-чуть отмотаем назад. Мы с тобой тут в кулуарах говорили. Ой, «Братьев Марио», вот продюсер наш, настоящий продюсер сидит.
Настоящий,
и напоминает,
не то, что Харви Вайнштейн.
Да, не тот, да. Значит, напоминает, что надо помянуть «Братьев Марио». Я их могу помянуть по два раза. Первый раз — это совершенно чудовищный фильм с Деннисом Хоппером 93-го или 94-го года, который, когда он вышел, он не понравился ни геймерам, которые вообще не поняли, зачем это снято и какое отношение имеет к игре.
Ни Деннису Хопперу.
Ни Деннису Хопперу, который кричал там «Манки!» Это единственное, чем этот фильм прославился, видимо. И есть экранизация, но это уже мультфильм, который сделан полностью при помощи компьютерной графики, который очень даже окупился, и, в общем, он понравился как геймерам,
так и Деннису Хопперу.
Так и Деннису Хопперу «Манки!»
Да?
Вот. Коллега, скажите мне, пожалуйста, вот мы с вами в кулуарах уже говорили, да, вы посетовали на то, что приставки у вас не было.
У меня не было никогда приставки.
Но у вас...
У меня был 286-й компьютер.
Персональный.
Персональный, который...
У нас в школе их называли «Персик».
Вау! Вау!
Да. Значит, у тебя был «Персик».
У меня был «Персик», который принес мне мой отец с работы. И на нем было какое-то количество игр забито, и еще какое-то количество игр я играл с дискеты, прости господи.
Да.
Еще с гибкой, мне кажется.
Вот эти лопухи такие.
Лопухи такие, да. И там... я помню, что там были какие-то симуляции гонок, типа «Формула-1», что-то в этом роде. Там были какие-то игры, где нужно было каким-то котиком ходить по каким-то домам, чтобы этого котика не убили. И были еще какие-то игры. Короче, они были довольно примитивные, конечно, но по тем временам мне казалось, что это прям очень здорово. Но мне кажется, что на этом примерно история с компьютерными играми примерно на этом и закончилась, потому что после этого, когда уже стали нормальные компьютеры, когда все люди играли там, не знаю, в Doom, чуть позже вот сейчас в Disco Elysium, я знаю, все прям прутся от этой игры нашего местного производства, о чем стоит тоже отдельно сказать. Какие-то квесты там еще, вот этого всего я не застал, то есть просто потому, что мне было жалко тратить на это время, потому что квесты я любил как? Я играл в какие-то квесты, которые были в моем подростковом возрасте, когда я в школе еще учился, но я играл с ними с прохождениями. Я вот такой читер, я открывал прохождение и, собственно, ну, делал все, что надо, чтобы пройти эту игру.
Вот это очень интересно, потому что тебе в тот момент хотелось просто поставить галочку, что игра пройдена, или тебе интересно было, что же дальше? Что
мне просто не хотелось тратить на это очень много времени, а я понимал, что если ты играешь сам своим мозгом, своей головой, то тебе придется там сделать несколько версий, там отойти назад, засейвиться, вернуться, снова сделать то же самое, но с какой-то другой опцией. Поэтому мне казалось, что играть с прохождением — это такой, ну, как бы не читинг, мне тогда даже казалось, а такая история, что просто я понимаю, зачем это все и о чем это все.
А вот мне интересно, ты сейчас с высоты прожитых лет у тебя вот какое восприятие компьютерных игр в целом, сейчасшних, тогдашних? Ты относишься к ним как к произведениям искусства, синтетического, безусловно, потому что там задействовано, как, в общем-то, как в кинематографе, какое-то невероятное количество людей? Или это, ну, какая-то такая сфера, которая совершенно необязательна, и без нее бы прожили замечательно.
Слушай, мне кажется, что да, я отношусь к этому как к произведениям искусства, потому что, безусловно, люди были, которые писали сценарии этих игр, и этот сценарий, мало того, что они его писали, он еще и был разветвленный, что если ты сделаешь так, то произойдет то, а если ты там поступишь по-другому, если ты там сорвешь яблоко, то ты поженишься с королевой, а если ты не сорвешь это яблоко, то тебя убьют в первом крестовом походе. Почему-то я помню какую-то игру про крестовый поход. Вот она была примерно такая же. Я не уверен насчет яблока, но вот какая-то такая штука была. Да, мне кажется, что это действительно искусство. Это какой-то особенный вид искусства, который... Ну, то есть это такое интерактивное очень искусство, которое как раз зависит от твоих выборов. И ты действительно можешь по-прежнему открывать прохождения, потому что они по-прежнему существуют, и не ошибаться, и делать все так, как написано. Или ты можешь методом проб и ошибок что-то решать. И в этом случае твое взаимодействие с этой компьютерной игрой будет... оно будет как будто бы не вносишь ничего от себя, и просто, грубо говоря, такая интерактивная штука. Вот был такой один из эпизодов «Черного зеркала», «Бендерснэтч», mm-hmm. который, собственно, на этом и построен, что каждое твое действие в хорошей компьютерной игре ведет такой сад расходящихся тропок. Один из моих любимых рассказов Картасара, когда действие, которое ты выбираешь, приводит тебя к тому, что с тобой происходит дальше. И мне кажется, это абсолютное искусство. Это абсолютнейшее искусство. Просто оно такое немножко, как бы это сказать, там, где ты должен делать какие-то свои выборы. И от этих твоих выборов зависит, собственно говоря, как ты дальше существуешь. Другое дело, что я никогда не мог погружаться в них с головой, и мне никогда не казалось, что это моя жизнь. А я знаю, что есть люди, которые только занимаются практически тем, что только играют в компьютерные игры, и они прямо вот, для них это жизнь.
Угу. Ну вот я тебе скажу, что компьютерные, ну, видеоигры, обобщим, видеоигры, они не всегда были такими, и долгое время сюжету не уделялось совершенно никакого внимания. То есть первые игры, они даже были, как бы, все действие разворачивалось всего лишь на одном экране. То есть mm-hmm. там не было никакого скроллинга, ты не мог, грубо говоря, когда твой персонаж двигался по экрану, ты не перемещался куда-то дальше по тропинке, ты действовал в пределах одного экрана. Грубо говоря, ты там стрелял в каких-то марсиан или там гонял там солдатика по лабиринту. Сюжета, естественно, никого не было, либо он умещался в одну... там, в одну строчку.
Но это ты про аркадные игры говоришь.
Да, сейчас, это я говорю сейчас, да, про начало. Сюжет стал появляться уже какой-то в середине где-то 80-х, когда появились, когда массово вышли на рынок какие-то игры, более сложные по своей схеме. Например, долгое время были популярны игры, которые в основном были только на персональных компьютерах. Это начало 80-х, текстовые квесты. То есть
вот,
не было
вот таких
графики.
Я вот таких... Нет, не совсем так. Я играл в квесты, ну, в смысле, наверняка такие игры были, просто я таких игр не помню. Я играл в квесты, где была графика, и где все равно все было задействовано на тексте. То есть тебе предлагалось выбрать какой-то вариант ответа, грубо говоря, на какой-то вопрос, и в зависимости от твоего выбора, в зависимости от того ответа, который ты выбрал, твой персонаж делал либо то, либо другое, либо третье.
Да.
Но я не играл со...
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college. Help your community build a new playground. Or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Всем, я понимаю, о чем ты говоришь. Кстати говоря, текстовые квесты на самом деле продолжают пользоваться популярностью. Я не так давно заходил на какой-то сайт с вот этими текстовыми квестами. Я не помню, что меня сподвигло, это скука, возможно. И эти игры существуют до сих пор. И там, конечно, очень хорошая графика сейчас. Это как такие... Мне напомнило почему-то немножко такие дорамы. Знаешь, там очень хорошая графика. Там...
А, но это все-таки уже не совсем текстовый квест. Это да, это когда ты, грубо говоря, такой аниме, где ты, грубо говоря,
да,
просто решаешь, что будет дальше.
Но там, да, все, что от тебя требуется, это нажать на кнопочку.
Выбор
там, грубо
какой-то.
Говоря, там ты заговоришь с этой девушкой или ты не заговоришь,
да,
с этой,
да,
девушкой.
Да.
Если ты заговорил с этой девушкой, то твоя судьба развивается так-то, ты с ней там потом поженишься в какой-то момент, возможно, или там что-то еще. Если ты не заговоришь с этой девушкой, ты там будешь страдать и так,
да,
далее.
Это ближе к интерактивному кино. А я скорее говорю сейчас про текстовые квесты, где на экране только текст, и там описывается то, что ты зашел в какое-то помещение, и ты вводишь команду повернуться.
И ничего не видно.
Ничего не видно, там просто текст. И ты пишешь, я подхожу к столу.
Угу.
И там тебе компьютер отвечает, стола нет. Хорошо, я подхожу к кровати.
Кровати нет.
Кровати нет, да, там. Я подхожу к телевизору, а телевизор, например, есть. И вот ты так вот взаимодействуешь с компьютером.
А, нет, в такие я не играл. Нет.
Вот, потом, значит, и вот здесь уже требовалось проработать, понимаешь, все варианты, возможные событий, сюжет какой-то. Там часто было завязано на каком-нибудь детективном сценарии. И потом с развитием уже графики появились... Помимо вот этих развлекательных игр таймкиллеров, где все на одном экране чего-то там одно и то же происходит, просто очки набираешь, появились игры уже такие с сюжетами. Вот, например, вот RPG, да, ролевые игры, их есть подвиды, там, японская RPG, у них одна механика игры, есть американский вариант... Я забыл, как она называется. Ну, в общем, неважно. Эти серии, по-моему, чуть ли... Ну, Final Fantasy, например, игра, она до сих пор имеет кучу продолжений. И вот там сюжеты уже были проработаны настолько досконально, что игра могла увлечь там не на один вечер, а ты ее проходил там, я не знаю, это мог неделю, там, месяц проходить.
Да, да. Это, кстати, меня всегда подбешивало в компьютерных играх. Мне всегда хотелось побыстрее закончить.
Вот,
мне всегда хотелось, чтобы это все закончилось. Мне всегда хотелось закончить игру за один вечер.
А вот, да, а есть люди, которым, наоборот, очень нравится то, что эта игра нескончаемая, что ты можешь бесконечно этот... Есть вариативность, когда появились игры с вариативностью. Соответственно, это
потребует... А с этими играми с вариативностью же еще было так, что ты, допустим, выбрал какой-то ход событий, и ты можешь потом отмотать назад и выбрать другой ход событий и посмотреть, что будет с твоим персонажем.
Или, ну, на более старых, в более старых играх тебе, ну, отмотать назад не получалось, ты просто заново должен был пройти игру просто другим путем.
Ну, или так, но там же можно засейвиться и как бы...
Ну, да, когда появились сейвы, там в третьей Кастельвании или еще где-то. И я просто к чему все это веду?
Так.
То есть вот эти... Игры более уже, когда все усложнялось, к концу 80-х, соответственно, для того, чтобы сделать такую многофункциональную интересную игру, уже мало было одного человека. Раньше один человек мог сделать игру целиком. Там уже требовалось, чтобы кто-то придумал там сценарий, кто-то занимался уже графикой. Соответственно, когда появились для того возможности... Нужно, чтобы кто-то еще написал музыку в этих ассемблерах, или как это называется, да? Вот,
это я не знаю.
Ну, это как вот, в общем, техническое средство для... Да? То есть появилась такая должность, как композитор, которого брали в фирму, там, должность композитора вот в таких-то играх. Многие композиции стали культовыми, там, из того же третьего Робокопа, их до сих пор, там есть миллион версий, каверов.
Мне кажется, это кино.
И представь себе...
Я просто никогда не играл в такую игру.
Это кино не по игре, а наоборот. Игра
по кино.
По кино. И вот игры по кино, они тоже часто страдали, но Робокоп 3, он офигительный.
По кино.
И в общем...
Это...
И, значит, с развитием вот этой... С развитием индустрии в каждый игровой проект требовалось как можно больше специалистов. Соответственно, игры становились сложнее, многообразнее. То есть они становились длиннее. И вариативность сюжетов росла, ну, не во всех играх, потому что зависит от жанров. Например, создатель Дума, Кармак, он вообще считал, что в игре сюжета должно быть не больше, чем в порнографическом фильме. Потому что если хороший геймплей, тебе сюжет и не нужен.
И, соответственно... Мне кажется, когда-нибудь нужно поговорить про порнографический фильм, мне кажется, там есть нюансы.
Я думаю, что мы посвятим этому отдельный подкаст.
Договорились.
И вариативность там тоже, думаю, присутствует определенная. И вот мне кажется, что в какой-то момент, когда игры вышли на такой вот более серьезный уровень развития, вот здесь они все больше остановились, как мне кажется, искусством. Синтетическим искусством, как кино.
Абсолютно согласен, что это искусство. Вот прям вообще не спорю.
Более того, мне кажется, что многие видеоигры, у них есть не только развлекательный момент. Есть же, например, на высоком уровне выполненные симуляторы. Например, люди... учатся вводить самолеты. Потому что есть видеоигры.
Машины, самолеты, там, корабли, да.
И у них настолько, они настолько точно сделаны, что многим людям это помогло там в тренировках при там...
А еще есть симуляторы всевозможных видов спорта. Вот это единственный, наверное, вид игр, которых я любил когда-то. Сейчас я уже давно не играю в компьютерные игры. Ну, почти не играю. Но вот тот вид компьютерных игр, который я любил, это всякие футбольные, хоккейные, баскетбольные симуляторы. Вот за этим я провел в свое время довольно много времени. И мне это прям нравилось, потому что ты берешь какую-нибудь команду, которая никогда в реальной жизни на твоей памяти ничего не выигрывала, и за счет там своих скиллов ты делаешь так, что эта команда становится чемпионом НБА, например.
Вот, мне кажется, это еще одна такая позитивная сторона вот этих виртуальных развлечений, компьютерных игр, что твое взаимодействие с игрой, оно настолько велико, что ты можешь определять, там, будь то спортивные симуляторы или какие-то стратегические игры, что, ну, в отличие от каких-то «нажмите X, чтобы выиграть», таких совсем...
О, я такие, наверное, любил бы.
Вот. А здесь то, что ты как будто бы сам достраиваешь этот мир. И мне кажется, здесь уже есть элемент такой сотворчества, что игрок чувствует себя не просто как потребитель, но и как полноправный вообще участник событий, что если для того, ты погружаешься в кино, но ты все равно, когда смотришь фильм, но ты все равно являешься зрителем, и режиссер тебе вроде бы что-то вот как бы доносит.
Ты не можешь выбирать, грубо говоря. Не можешь выбирать. В компьютерной игре ты можешь выбирать какое-то развитие событий, ты можешь выбирать... Вот я знаю, что у меня есть некоторое количество совсем, ну, совсем для меня молодых знакомых, которые... у которых есть такое... такая аксиома «Кодзима гений».
О, да. Это вот. Мем уже просто.
Это мем, здесь, это мем, это аксиома, вот. И они играют в игры, которые, собственно, придумал Кодзима.
Metal Gear, да.
Я ни одну не назову, но вот, окей, возможно, Metal Gear. И это вот то, что они... то, чем они заменяют значительную часть своей жизни. Они играют в эту игру, и они делают там какие-то выборы вот, в событий, ходов, кодов и так далее, и так далее. И именно благодаря этому им кажется, что это что-то такое больше, чем реальность, меньше, чем реальность, круче, чем реальность.
Я думаю, круче, чем реальность в том смысле, что какой бы выбор ты ни сделал, ты всегда можешь пройти заново, попытаться заново.
Да, игра потому всегда что сейчас уже можно засейвиться. Да, ты говорил, что раньше нельзя было засейвиться. Ну, я такого не помню, но возможно.
В примитивных более играх.
Вот,
там, да.
Действительно, ты можешь всегда засейвиться и вернуться обратно, и выбрать совершенно что-то другое, да.
Я тебе еще больше скажу, что есть игры, которые совмещали огромное количество вот этих факторов. Например, вот Final Fantasy VII, она, по-моему, в 97-м году на первый PlayStation вышла. Так вот, по-моему, это первая игра, про которую геймеры говорили, что сюжетные повороты, она там, по-моему, на трех дисках выходила, большая игра очень, что сюжетные повороты заставляли игроков плакать. Потому что они так сильно сопереживали героям, и смерть какого-то героя, которым он полюбился за эти много часов игры, и повергала их в шок. И мне кажется, что это наверное, не менее сильный по восприятию вид искусства, чем кинематограф, если он тебя настолько сильно цепляет.
Слушай, наверное, да, потому что есть же разные люди, каких-то людей действительно цепляет кинематограф, но в кинематографе ты совершенно прав, что ты не выбираешь сюжет. Если это не интерактивный фильм, которых пока вот я только Бандерснатч помню.
А про Бандерснатч знаешь, что я недавно прочитал? Что его платформа, на которой он сейчас базируется, не помню, что там, Amazon или что.
Ну, неважно.
В общем... Подобные фильмы почему-то решают удалять отовсюду. Вот не знаю, почему.
Хорошо, давай я тебя спрошу, во что играл ты?
Ой, у меня история такая ограниченная, скажем так. Я помню, что мой первый игровой опыт — это когда я увидел в магазине «Москва», нынче «Мустакиви», там, значит, стояла...
Значит,
история такая, что там стояла, как мы это называли, «Игроши», там стоял такой на первом этаже, закуток был, и там стояли вот эти советские игровые автоматы, и там были вот «Морской бой»,
«Морской
там
бой»,
еще что-то,
помню,
но это как не совсем компьютерная игра, это механическая игра.
Да, это не компьютерная
игра. Но там
игра.
была видеоигра про гоночки, вот где руль был.
Гоночки на гоночке.
Да, и там был как новый альбом, да, «Шансонье» нашего. Вот, и, в общем... И я помню, что я увидел, что на экране творится вот этот компьютерный беспредел, трэш, да, какой-то... Меня это прям очень завлекло, что это, боже мой. И потом, значит, папа мне с парохода принес приставку Sega Master System, такая была, до Mega Drive. И я помню, что я поиграл уже в нормальную игру, где, ну, там много цветов, все красиво, прям как мультик, как мне тогда казалось. Я, значит, поиграл в это, был очень впечатлен. Потом мне купили приставку Nintendo.
То есть у тебя было вот это вот Nintendo?
Но не Super Nintendo, обычная Nintendo. И что самое интересное, мне ее папа, по-моему, из Германии или из Франции привез. Это была действительно оригинальная Nintendo. У меня из друзей ни у кого такой не было. У всех было Dendy с желтыми картриджами. И мне ни с кем было не поменяться. У меня была одна игра Super Mario Bros. 3, которую я до сих пор считаю одной из лучших игр, которые ever создавались. Вот. И я заклинал родителей, чтобы мне уже купили дешевую нормальную приставку, как у всех нормальных моих чуваков. Друзей, чуваков. И потом, когда у меня появился какой-то клон Денди, я, в общем, в это наигрался и благополучно забросил. И потом я уже перестал интересоваться играми, и уже будучи взрослым, я там, лет, не знаю, там 15 назад что-то заностальгировал, накачал себе эмуляторов. Это такие программы, которые позволяют эмулировать работу приставки, как у любой, на компьютере. И, в общем,
сейчас сам эмулирую.
И я, в общем, стал играть в те игры, о которых я мечтал играть в детстве, проходить их. А потом еще для полноты восприятия я себе накупил еще и всяких ретро-приставок. Там Sega Mega Drive 2, первый PlayStation.
Окей, ты такой ретро-игрок.
Я, да, и
ты,
в общем...
Ты играешь в то, что было когда, ты не играешь в современные
абсолютно
игры.
Верно. И вот с сыном мы тоже играем там во второй Street Fighter, там в третий Mortal Kombat, еще во что-нибудь. И, естественно, в любом возрасте я всегда мог с удовольствием поиграть в Тетрис и производные головоломки.
Никогда не любил Тетрис, но играл. Играл, но я не любил просто потому, что у меня ничего не получалось, как правило. Потому что все время оставались какие-то дырки, вот эти вот все, и они не... Ну, короче, да.
Ну, совершенно гениальная игра, и все ее производные — это что-то невероятное.
А ты доигрывал когда-нибудь до конца? Говорят, что там невероятное что-то.
Ну, сейчас турниры по Тетрису, там в Ютубе можно найти...
Если ты закончил все уровни, то там, не знаю, выходит какая-то голая женщина и говорит...
Она не выходит, к сожалению, просто или, к счастью.
Очень жаль.
Там люди соревнуются на каких-то бешеных скоростях, говорят, что это смотреть не менее интересно, чем пул вот, или снукер. И что интересно, в моем детстве мне никогда родители не говорили, что вот часик поиграл, выключай. Мне разрешали
потому
играть
что
сколько
угодно. Потому что в нашем детстве это не было так аддиктивно, мне кажется.
Да нет, было.
Было?
Да, ты знаешь, для многих было, но просто, мне кажется, зависит от человека. У меня было так, что я никогда не был каким-то вообще по натуре своей азартным человеком. Угу. Я такой наиграюсь, короче, до осатанения уже просто такой, все, мне надоело, больше не могу, пойду почитаю или музыку послушаю. Угу. Вот, и у меня...
Читайте книжки.
Читайте книжки, будьте добры.
И слушайте музыку.
Еще можете кино смотреть.
Ну, например.
Ну, хотя бы.
И играйте в видеоигры, ладно,
да.
Так и быть.
И мне кажется, еще это был такой объединяющий классный момент, когда все собирались дома у кого-нибудь, играли в какую-нибудь новую игру.
Да, это действительно было, вот да, в моем школьном возрасте, а я, наверное, играл больше всего в своей жизни в компьютерные игры, когда я был примерно в последнем классе школы. Типа нам было 17-18, и мы действительно собирались с одноклассниками, и это было такое очень... Socializing такой,
да, да.
Такой ивент. Мы обсуждали, что как, у кого что. Мы играли в какие-то квесты про короля Артура, я помню, который уезжал. Да, я играл с прохождением. Я всегда спрашивал своих одноклассников, дайте мне прохождение. Они играли без этого. В общем, но это была действительно очень такая социальная штука.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
У нас, я помню, что в классе практически все увлекались приставками, и, ну, поскольку каких-то таких супердорогих, каких-нибудь Супер Нинтендо или там еще покруче ни у кого не было, все обменивались картриджами. Это тоже была такая вот социализирующая штука. И мы все читали, ну, может, не все, но очень, многие очень любили читать журналы про видеоигры, где было описание игры, а иногда ее прохождение тоже описывалось. Прям вот где, куда идти, сюжет. А если это еще было хорошим языком написано, ты как будто бы поиграл в игру, и мы это очень ценили. То есть вот ты вот по прохождению проходил игру, а я даже мечтать не мог, например, об игре, но... Я по этому тексту уже представлял и по картинкам, да, какая это может быть игра. И это меня до того всегда будоражило, что я даже предложил своим одноклассникам, давайте делать журнал про игры.
Вы сделали его?
Мы сделали, было два номера.
Ну, прекрасно.
Да, это была общая такая тетрадь толстая, мы писали...
Там были какие-то иллюстрации, или только
были,
текст?
Были иллюстрации, были тексты, секреты, коды, страничка юмора.
Я хочу ее видеть.
Да, да, я тоже, я надо найти. Это было прекрасно, и, конечно же, мы все смотрели такие замечательные передачи, как «Дэнди. Новая реальность», где дядя Сереж Супонев нам рассказывал...
«Пусть земля его будет пухом».
Да, это был потрясающий опыт. Я всегда ждал этого момента, эти 20 минут счастья, когда он, особенно когда игры с Супер Нинтендо он играл, это было просто великолепно, потому что...
А он сам в них там играл?
Я думаю, что за него кто-то играл, ну, конечно же, а он просто брал в руки джойстик, как мы тогда называли, геймпад на самом деле, вставлял. Он еще очень долго говорил всегда: сначала вставляем картридж и только потом включаем приставку. Главное не перепутать. Вот. И это было просто потрясающе. Или передача «От винта» замечательная с Борисом Репетуром и Антоном Зайцевым.
Мне кажется, откорректировать тему нашего сегодняшнего подкаста. Она ретро-видеоигры.
Да, но я почему-то... Я не знаю, меня эта тема меня очень триггерит, я могу бесконечно, ты меня это осознаешь.
Нет, я абсолютно понимаю тебя, потому что сейчас я в компьютерные игры не играю.
Ну, я тоже практически не играю.
Хотя они, конечно, сейчас выросли, они развились, они прямо очень прекрасные. У меня есть несколько знакомых людей, которым до 30 лет, которые практически только этим и занимаются в свое свободное время. И они играют, да, они играют в какую-то Кодзиму, они играют в...
Какую-то
Кодзиму, да. Они играют в Disco Elysium, они играют вот во всевозможные игры, где от твоего решения зависит твой дальнейший путь,
да, вот
на планете Земля.
У меня сын периодически играет в...
Гоша, привет.
Гоша, привет. Он играет в какие-то тоже там игры, которые в основном по сети, они там взаимодействуют, что-то там переписываются, но он не гнушается со мной зарубиться иногда в ретро-приставочку, полупиться там в Street Fighter 2, в какой-нибудь Street Fighter Alpha, еще во что-нибудь.
А Street Fighter Alpha, и потому что там есть альфа-самец.
И не один. Да. А еще...
Если альфа-самец зарубится с альфа-самцом, кто победит?
Альфа-самка, я думаю, потому что альфа-самки там тоже есть. Вау. Вот. И более того, я тебе скажу, что люди, которые очень много играют в компьютерные игры, они в свое время, со временем могут стать кем? Киберспортсменами.
Могут.
И вот
да.
Я скажу, что
вот это вот вся Дота. Да. Ты играл когда-нибудь в Доту?
Нет,
я тоже никогда не играл в Доту. Я даже не смотрел никогда эти игры, но я знаю, что это прям большой феномен в наше время, и проводится там чемпионат мира, и вот это вот все.
Да, ну, ты тоже вот, ты создаешь себе героя, там, да, амуницию, сбиваетесь там в какие-то кланы, грабите курованы, там...
Это GTA.
В общем, это... вот эти чемпионаты...
Мне нравится слово «кураван».
Кураван.
Кураван.
Я просто к чему веду, что чемпионаты по видеоиграм, они стали реально уже серьезной такой,
да,
базой.
Да, киберспорт.
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 И это уже не какой-то вымысел, а люди получают деньги как футболисты.
Да, да. Ну, возможно, еще не, пока еще никак.
Вот говорят, что уже какие-нибудь топовые ребята из Азии могут вполне себе.
Но ты же помнишь эту историю про какую-то команду как раз про Доту 2, где были вместе русские и украинские киберспортсмены, и они еще после начала войны, они еще типа... выступали, работали вместе, а потом что-то пошло не так. Я не помню, кто оттуда ушел. То ли украинцы оттуда ушли, то ли русские оттуда ушли. Короче, даже их это затриггерило. Но это офф-топ.
Да. И что интересно, помимо киберспорта, когда люди, ну, занимаются этим не просто как развлечение, а это для них, ну, они относятся как к спорту со всеми вытекающими, есть сейчас видеоигры, их популярность еще породила такое явление, как вот стриминги, когда и летсплей, когда люди сидят и проходят игры и комментируют их как-то. Да. Для этого есть куча платформ, например, Twitch какой-то, еще что-то, и люди там сидят, проходят игру, они могут этим заниматься в течение 8 часов,
да,
а люди шлют
либо
донаты.
Комментируют, либо не комментируют.
Могут молча. А
делать,
люди,
да,
кидают,
да,
им донаты, да, и так, да, люди, да, неплохо
это
зарабатывают.
Это вот примерно так, как я играл в своем детстве в игры с прохождениями, только, да, у меня не было вот это вот летсплей. Летсплея?
Я вот тебе более того скажу, что я когда иногда фоном что-то делаю, я иногда могу включить стримера, который мне нравится, но, опять же, который проходит какую-нибудь ретро-игру, опять же, какого-нибудь там первого Бэтмена или там третьего Марио со всеми секретами и потайными комнатами. И если мне нравится, ну, мне нравится, как он комментирует, я с удовольствием включу, это приятный такой фон.
Смотри, есть такая история, что когда-то в нашей молодости были такие аркадные центры, когда ты мог отдавать свои кровные деньги какому-то человеку, который за тебя проходит игру, а ты просто смотришь и наслаждаешься, как будто бы это ты.
Безусловно, потому что ты приходишь, ну, я свои кровные не отдавал, но...
Ты просто жадный.
Мне нечего было отдавать.
А,
у меня уже все было...
Ты был бедный.
Нет, я не был бедный, но все, что я мог спустить, я спустил на жвачки Star Wars и мороженку.
И Лавиз.
Но я тогда уже был посерьезнее, Star Wars уже покупал.
Ну
жвачки.
Лавиз же очень серьезно.
Или копил на картридж какой-нибудь.
Так.
Ну вот, и значится, в торговых центрах, в магазине «Москва» на втором этаже уже, году там в 95-м.
Магазин «Москва», чтобы вы знали, это... сейчас я скажу... А, да? Мне казалось, что это... Это не на Промксе было?
Нет.
Нет? Окей, нет. Хорошо, ладно.
Это, знаете ли, на Мустаке. Вот. И, значит, история такая, что там стоял игровой зал, где стояли аркадные вот эти автоматы, там какие-нибудь гоночки были, какой-нибудь Street Fighter, какой-нибудь Mortal Kombat, и кто-нибудь один действительно играл, вокруг была паста.
Знаток, типа.
Знаток, да.
Профи такой.
И все стояли сбоку, смотрели, как он проходит, потому что это были первые летсплеи, это были первые стримеры. Ну, наверное, кто-то заносил, может быть, ему что-то в казну. Ну, и мы тоже иногда ходили. Ну что, сегодня пойдем в игроши. И мы ходили в игроши. Да. Постоим, поторчим часок, посмотрим. И что мы могли делать? У нас-то таких игр классных не было.
Да и денег
тоже. И мы шли домой и рисовали по мотивам этого комиксы.
Давай поговорим об этом.
Это отдельная передача про комиксы.
Хорошо,
я очень хочу поговорить.
Хорошо, но
Гоша
позже, да.
Вот, и, соответственно, в общем, это был всегда объединяющий момент. И сейчас он тоже таковым, в общем-то, является, потому что люди, которые играют там в какие-нибудь там чемпионаты, у них там есть команда, они потом устраивают какую-нибудь посиделку, где...
Хорошее вино.
И пить. Очень хорошее вино. И обсуждать, что вероятность...
Есть, пить и обсуждать.
Крайне мала чего-нибудь. Например, но...
Что ты сейчас сказал?
Это из мемаса одного, я не помню, как его правильно произносить. Что-то emulate, improve.
Просто вероятность чего-либо очень мала.
Крайне мала. Так вот.
Так вот.
Значится, но...
Но?
Никто никуда не девал... подводные камни и побочечку всякую.
Так, давай вот об этом поговорим. Давай будем сейчас серьезными родителями.
Да.
Ты родитель,
да.
Я нет. Считаешь ли ты, что это как-то аддиктив для твоих детей, и что Гоша не стоит бы играть в компьютерные игры, потому что иначе он там не будет адекватно воспринимать реальность?
Не, я так не считаю, потому что я примерно вижу, сколько он играет, вот, и... Он сам говорит, что ему хватает... Ну, иногда он может просто раз в недельку поиграть в свой PlayStation, в какую-нибудь GTA. Поиграет, какую-нибудь миссию пройдет, ну и хватит, и надоело.
Насколько эти игры плодят насилие?
Ох, ты сейчас такую тему, конечно.
Да, я специально это сделал.
Ну, смотри, в общем, то, что там происходит на экране в компьютерных играх, это, да, сейчас очень... Во-первых, это выглядит все очень реалистично. Это подчас очень...
И чем дальше мы живем, тем реалистичнее это выглядит.
Да, это очень кровожадно и так далее.
Потому что в наших 80-х там просто разлетались пиксели, и там это не было похоже на то, что человек стреляет друг другу в голову.
В начале 90-х начал подниматься такой вопрос, когда вышла игра Mortal Kombat, и там при нанесении удара
Саб-Зиро.
Да. При нанесении ударов там летела, в общем, кровь, кишки и все прочее. Там вырывали позвоночники, когда фаталити делали. И какие-то очень озабоченные политики. Создались какие-то родительские комитеты. Ну вот как всегда, вот вся эта комсомольская хрень. И они говорят, о, что же это за ужас? Это же наших детей чему учат? стали игры, значит, индексироваться по там, возрасту, например, там 17+, какие-то игры, еще что-то, что влияло, естественно, на продажи.
Ну, конечно.
Вот. Но научились это как-то обходить. Кто-то вместо крови там пот пускал из персонажа или еще что-то. Значит, потом с развитием...
Любые другие жидкости организма.
Выделение, да. Потом, со временем, когда были зафиксированы случаи, что... Например, случилось какое-то ужасное событие вроде стрельбы в школе, и кто-то, кто эту стрельбу учинил, он в своей там записке, если он...
Писал эту записку.
Если он писал эту записку, или потом расследование подтверждало, что, ой, этот человек очень много играл, знаете ли, в игру Doom, например, где всех расстреливают, или еще в какую-нибудь стрелялку.
Ну да, да. Там было довольно много. Doom просто самый популярный.
Популярный был, да.
А на самом деле таких стрелялок от первого лица было довольно много. Да.
И то же самое, кстати, тот же случай, когда какой-нибудь чувак очень много слушал Мэрилина Мэнсона, типа, пошел и с кем-то...
Потом пошел и убил кого-нибудь.
Вот.
Ну, допустим.
Это очень удобный, как бы, способ ответственность перекинуть на компьютерные игры, а не на то, что, например, окружение этого подростка, они не обратили внимания на его когнитивные какие-то проблемы.
Угу.
И я считаю, что здесь нельзя винить создателей компьютерных игр в том, что, например, при воспитании ребенка были допущены какие-то
пробелы. Ну, слушай, я с тобой абсолютно согласен, но как бы вообще никогда нельзя винить творцов чего бы то ни было в том, что какие-то люди вдохновляются вот этим вот всем. Ну, например, там, грубо говоря, извините, я надеюсь, что время уже довольно позднее, дети уже легли спать. Маркиз де Сад писал какие-то свои произведения, которые, соответственно... пропагандировали некий образ жизни. Мы же не можем винить Маркиза де Сада, что сейчас, в 21 веке, какие-то люди берут его произведение за чистую монету, начинают учиться этому и там хлыстами бьют своих сожителей. Ну, нет же, не Маркиз де Сад в этом виноват.
А сожители?
Да. Потому что нефиг было сопротивляться.
Ну, я скажу так, что у меня на этот счет есть такой ответ. Когда-то, когда Мэтту Гроунингу, создателю «Симпсонов»...
Да, Мэтт, привет.
Мэтт, да, ты нас слушаешь, я
конечно,
знаю.
Конечно, уверен.
Вот, ему вменяли там вину, что у вас за такой ужасный сериал, он плодит бескультурье, и, значит, дети хотят подражать Барту Симпсону, и сейчас у нас вырастет поколение детей, которые будут этим Бартом Симпсоном. На что Мэтт Гроунинг ответил, если ты не хочешь, чтобы твой сын был Бартом Симпсоном, не будь Гомером Симпсоном. И это,
кстати,
мне кажется,
это
отлично.
Очень правильный, ну, ответ. Ну, прекрасно.
Мне кажется, так работает
любая сатира. Потому что Мэтт Гроунинг, мне кажется, прям в Барт, в Гомера вкладывал прям очень многое, а Барт как бы вырос... сам по себе.
Ну, в общем, в итоге то же самое с компьютерными и видеоиграми. Хотя, конечно же, есть и такие печальные примеры, когда, например, ну, люди... Есть аддиктивность у людей, есть, которые не могут совершенно никак контролировать время, проведенное там за приставкой. И, конечно, были и летальные исходы,
слушай,
когда...
мне кажется, знаешь что? Что это люди, которые не могут контролировать аддиктивность, это люди, у которых не все в порядке с реальностью.
Возможно, да.
То есть ты играешь в эту компьютерную игру, в эту видеоигру, простите, я не уверен, что правильно ее называть компьютерной, в эту видеоигру, потому что ты понимаешь, что, грубо говоря, твои социальные навыки в реальности не отвечают общим ожиданиям общества, и ты там ты можешь быть самим собой. Ты можешь что-то делать, ты можешь что-то говорить, ты можешь, грубо говоря, там прибегать к какому-то насилию, которое заложено в рамках этой компьютерной игры, в этой видеоигры, простите, где ты можешь убить человека, который тебе не нравится, например, ну, условно, потому что таких игр довольно много. И когда ты возвращаешься в реальность, оказывается, что ты не можешь убить вот этого человека, который тебе не нравится.
Но при этом очень важно еще учитывать, что вот этот мир, где ты можешь пойти пострелять, и от этого никому не будет плохо, он еще помогает тебе, ну, как бы вот бросить вот этот балласт негативных эмоций, и в жизни тебе уже не захочется никому ничего плохого
делать.
Да,
это тоже очень важная история, потому что есть несколько там исследований и фильмов, которые говорят о том, что человек, насмотревшийся компьютерных игр, где видеоигр, где была, значит, где было насилие, ну, какого-нибудь Дума, например, да, идет и совершает скулшутинг, например. А насколько это справедливо?
Ну, я думаю, что причина все-таки не в том, что Doom спровоцировал скулшутинг, а в том, что чувака там булили, я не знаю, или еще что-то, потому что если...
Не давали ему хорошего вина.
И не давали ему, конечно, хорошего вина, когда человеку, может быть, это было необходимо.
Абсолютно.
В тот момент.
Я считаю, что даже в 16 лет тебе может быть необходимо хорошее вино иногда.
Ты знаешь, в некоторых странах...
Даже в 14. Не слушайте нас.
В 14 странах.
В 14
Почему?
Странах.
Не слушайте нас на платформе
talkabout.ee. Нет, на самом деле слушайте, конечно. Нас.
Конечно, слушайте.
Да.
Я скажу так, что... В компьютерной индустрии, мне кажется, сейчас немножечко другая проблема наблюдается, что очень много стало серий игр, ну, таких вот типовых, что, например, какая-то франшиза хорошо доится, это как с кинематографом, ну, и они будут ее бесконечно выпускать новые
части. Допустим,
давай
поговорим про... ну, не давай поговорим, а, допустим, Mission Impossible. Скорее всего, же есть компьютерные игры по этой франшизе.
Безусловно.
Наверняка, я уверен. И да, и ты проходишь, а в конце прохождения тебе говорят, что там, типа, смотрите последний фильм, например, и без этого вы не закончите.
Ну, нет, я не думаю, что, ну, может быть, такое и случалось. Я скорее говорю о том, что есть целые серии игр, там какой-нибудь, это просто от балды, да, там Assassin's Creed 900, да, и часто от игры к игре, там, от части к части игры, ну, особо ничего не меняется.
Ну да.
А стоят они недешево.
Ну,
и
да.
Денег вкладывается в это очень много. Сейчас же в компьютерных играх снимаются актеры, там, Киану Ривз, там...
Ну, как кто... снимаются?
Ну, образ свой.
Отдают свое лицо.
Да, а это очень важно, конечно,
конечно
же, для того, чтобы игра продавалась.
Я абсолютно согласен, да. Да, и озвучивают вот это все.
Да, там. И это, говорят, что это, в общем-то, эта индустрия уже, киноиндустрию давно обогнала в плане оборота денег.
Возможно.
Вот, и, наверное... Сейчас такой небольшой, как бы замкнутый круг, что вот эти вот большие какие-то корпорации, да, которые являются ключевыми игроками на рынке, они как бы бесконечные части вот этой FIFA выпускают, где особо ничего, по-моему, не меняется. Но...
Не, ну там, ну вот FIFA как раз я...
Но
FIFA
это уже...
это единственная игра, в которую я до сих пор играю.
Но это религиозная.
Ну, в смысле, это религия, это религия. Это
да, и мне кажется, что...
Кстати, про футбол нужно поговорить.
Кстати, про футбол давно не играл. Вот. Санечек, привет. Это Мэнсончик нашему дорогому, привет.
Привет футболистам.
Да. И мне кажется, что... Вот, что на рынке, вот, где выпускаются всякие инди-игры с маленьким каким-то бюджетом, но свежими
Кодзима
идеями...
Гений.
Кодзима гений. Где, у которых маленький бюджет, мне кажется, им уделяется не так уж много внимания, хотя они предлагают какие-то свежие идеи. А игры от каких-то серьезных больших корпораций, они могут предлагать меньше свежих идей, но поскольку это раскрученные бренды, они на рынке и доминируют. Ну, мне сложно судить, потому что я, ну, сейчас... Играю
еще
основном...
сложнее судить, потому что я сейчас вообще ни во что не играю. Давай так, давай вернемся к началу. Как ты считаешь, компьютерные игры — это искусство? Вот сочинение авторства компьютерных игр — это искусство или нет? Или это просто типа... опиум для народа.
Сейчас это, безусловно, искусство. У меня сомнений никаких нет. Более того, по-моему, уже... Ведь часто, как в нашем мире, искусством считается то, что авторитет некий определил, вот это есть искусство, значит, это искусство. Ну, мы с тобой уже это обсуждали.
Да, мы обсуждали уже это в каком-то предыдущем подкасте. Этот авторитет, конечно, выпил хорошую вина.
Безусловно. Так
этом...
вот, Нью-Йоркский музей современного искусства признал игры, компьютерные игры, видеоигры искусством, еще лет так 10
82.
Назад. Вот. Соответственно, кто я такой, чтобы спорить
нет.
с сотрудниками да, музея? Но я считаю, что это безусловно
ну
искусство.
Ну, ты...
Это синтетическое искусство. Это комплексный медиум, где задействовано огромное количество элементов. Например, там всегда есть сценарист, который должен написать очень разветвленную историю, да, очень интересную.
Вот, мне всегда очень, на самом деле, впечатляло это все, потому что ты же должен писать не просто сценарий, как будто вариативный. Такой вариативный. Да, это вот сад расходящихся тропок по Картасеру, когда ты... Если ты выбираешь это, то с тобой происходит это. Если ты выбираешь это, то с тобой происходит это. Если ты выбираешь там четвертый вариант, то с тобой не происходит ничего. У тебя заканчивается игра, тебе пишут game over и так далее.
Помимо сценаристов, художники, да, которые оформляют этот мир, это просто потрясающе. Да.
Я считаю, что мы должны прям их прославить.
Прославить. И также мы должны прославить музыкальных работников, потому что саундтреки компьютерным играм — это точно, просто отдельный жанр. Эти саундтреки выходят на пластинках.
Сейчас какие-то прекрасные и известные группы пишут саундтреки для компьютерных.
Безусловно.
Nine Inch Nails, насколько я знаю.
Трент Резнер пишет еще с 90-х. Он еще в Quake написал саундтрек
первый.
Вообще
молодец.
Да, он красава. Мы его любим.
Привет, Трент.
Трент, ну здорово. Приятно, здорово, что слушаешь. Здорово, да. Здорово.
Заходи, если что.
Вот, и, в общем, все это огромное количество прекрасных людей, которые создают игру. Это, да, это, считай, вот съемочная группа, огромная команда, которая творит произведение искусства. И самое главное, мне кажется, почему очень важно, что геймер, который играет вот в такую сложную, комплексную игру, он является вот как бы сотворцом. Он как бы
абсолютно
создает уникальную историю.
Потому что,
своим
прохождением. Да, это совершенно точно, потому что для него есть какой-то path, извините, тропинка, дорога, где он выбирает то, что ему кажется важным, то, что ему кажется правильным в каждом из этих вариативных расхождений.
И уж мне не хотелось бы там совсем уходить в какие-то пафосные речи, но сейчас уже есть такие компьютерные игры, которые не уступают по силе воздействия, там, литературе или кинематографу из-за того, что их сюжеты, настолько драматичны и глубоки. Например, Last of Us, игра очень известная, по которой сделали сериал, и это как раз-таки, мне кажется, удачный пример, когда экранизация вышла довольно удачной. Вот.
Я не играл в игру, но я смотрел фильм, сериал, и мне кажется, если сериал действительно такой же, то да. Все хорошо.
Да, или там Детройт.
Или Fallout, например.
Fallout,
тоже был,
например,
сериал.
Да,
тоже
культовейшая
был сериал
игра.
И культовейший сериал. Uh-huh. И это вот все тоже.
И я думаю, что да, сейчас уже стали потихонечку получаться фильмы по компьютерным играм, но и сами компьютерные игры стали подобны фильмам. И благодаря тому, что технологии шагнули настолько вперед, вот этот их аттрактивность этих виртуальных миров, она просто настолько высоком уровне находится, и проработанность этих игр. С играми еще знаешь, что хорошо? Что когда вышла игра, может быть, первая партия была, игра, может быть, не до конца, чуть-чуть недоработана, выпускают новую ревизию, где там патчи делают.
Патчи, да.
Да,
патчи,
и она,
патчи.
Чтобы довести ее, грубо говоря, до совершенства. И это тоже очень классный момент. Еще что очень важно, мне кажется.
Так, что же очень важно?
Когда... Что роднит хорошую компьютерную игру с другими произведениями искусства, будь то кино, музыка или литература, у хорошей серии игр всегда есть какой-то свой вот определенный почерк, авторский. У автора есть почерк.
Кодзима гений.
Кодзима гений тот же, да, можно сказать. Или, например, какие-то игры от студии Naughty Dog, например, тут Crash Bandicoot, про такого лиса сумасшедшего, еще что-то.
Вообще ни о чем там не говорит мне, но неважно.
В общем, там есть какой-то свой юмор, свои какие-то приколы.
Да, это, да, вот, какие-то внутрики, так называемые.
Внутрики,
да.
И они всегда, ты с каждой частью игры, ты ждешь этих каких-то новых фишечек, и вот этот стиль определенный у авторов игры, это то, что роднит со стилем и почерком, мне кажется, у художников вот, в широком смысле.
Наверное, так, наверное, ты прав, да.
Вот, и я вообще с большим трепетом и отношусь вообще к видеоиграм как к явлению, потому что в моем детстве они, в общем, оказали на меня очень сильное впечатление. И
но сейчас
произвели
ты
сильное
не
впечатление.
Играешь.
Сейчас я не играю, я играю только в ретро-игры иногда, редко, по настроению, но до сих пор интересуюсь тем, что происходит вообще в индустрии. Я какие-то ресурсы читаю, смотрю какие-то видосы про современный гейминг, ретро-гейминг. Мне просто всегда интересно, чем же...
Геймплей это называется, не летсплей, а геймплей. Все, я вспомнил.
Геймплей, да. А я сказал летсплей.
Ты много раз сказал летсплей, но неважно. Мы уже старперы.
Мы же, да, в общем-то. И что могу сказать? Я думаю, что я уж не знаю, какой следующий шаг в развитии компьютерных игр, это, наверное, когда сделают прям вот хороший VR, потому что сейчас на VR все жалуются, что от него тошнит, еще что-то.
Все
я,
так.
Я пока
все
не слышал таких вот хороших отзывов, чтобы прям было очень комфортно. Я думаю, что когда VR до совершенства доведут, мы выйдем на какой-то следующий уровень восприятия игр, а может быть даже и кинематографа, потому что когда будут VR-кино делать, это вообще мне интересно, как это
но,
все будет.
Это прям действительно очень интересно, потому что я пока не очень верю в VR-кинематограф, но в VR-компьютерные игры я, конечно, верю, а в VR-кинематограф пока нет. Но посмотрим.
Ну, время
посмотрим,
покажет,
время
да.
Пока...
Ну, что я могу сказать?
Время... Да, вот это прекрасная фраза, на которой закончить.
Время
покажет.
Ну, а мы посмотрим, что оно там покажет. А вы слушали подкаст, между прочим, на платформе
talkabout.ee.
В общем, вас развлекали.
Подкаст назывался «Датский штурвал». Мы штурвалили.
Да.
Как могли.
Мы штурвовики.
Мы штурвовики.
Вы взяли штурвом.
Штурвом и... Штурва, ёжик.
Наталья Штурм, певица, помнишь, была такая, почему я это...
Господи. Я, к сожалению, помню, да. Она пела про школьный роман.
Да-да-да, или романс. Роман.
Роман.
Ну что же, дорогие друзья, можем партейку пока в «Доктора Марио», а баш на баш.
Или фифу. Фифу.
Или фифу.
Или фифу.
Кстати, странно, что... Как, я не знал, что ты так любишь фифу, потому что Мэнсон
надо просто,
устраивать турниры.
Просто единственные компьютерные игры, которые я действительно люблю, это спортивные симуляторы.
Симулякры.
Спортивные симулякры, как говорил Ромен Гари. Нет, не Ромен Гари, Ролан Барт. И не он тоже, неважно. Давайте за симулякры выпьем.
Так, Ромалы, мы пойдем посмотрим, как там готовятся наши думалы.
В общем, до свиданица. Вы слушали подкаст на платформе talkabout.ee.
Датский штурвал. И вот напротив меня сидит лоснится довольный прекрасный писатель П.И. Филимонов.
А напротив меня сидит лоснится не менее довольный музыкант Дан Ротарь. И мы прощаемся с вами.
Всего доброго.
Ксюша любит синтепон. Русик любит синтепон.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.